Я даже не понимаю, на что она нужна, такая тема, кому она нужна. Просто не понимаю. Основные проблемы духовной жизни. Кому это нужно? Даже, ну, в общем, трудно даже понять. Основные проблемы духовной жизни. Первое, что не понимаю, это какие тут проблемы вообще могут быть. По-моему, проблема всего-навсего одна. Ну, заповеди знаешь? Знаю. Надо по ним поступать. Ну, ошибаешься, не можешь? Кайся. А что еще? А что еще-то? Я никак не пойму. Какие еще проблемы духовной жизни могут быть? Или делай, или кайся, если нарушен. Вот и вся проблематика исчерпывается. Поэтому я думаю, что со мной согласны очень многие. Поэтому вы можете сейчас встретить конференции на какие угодно темы. Просто трудно даже их перечислить в наших сообщениях. Но вы, по-моему, ни одной еще никогда не встречали конференции под таким названием «Основные проблемы духовной жизни». Например, сегодня. Вы такое слышали когда-нибудь о такой? Не слышали, да? «Основные проблемы духовной жизни сегодня». Или я что-то не дочитал, ничего-то не видел или не слышал. Но такой темы нет. И о чем вообще говорить? Правда, замечательно? Замечательно. Лучше и не придумаешь. Можем говорить о чем угодно. Кроме того, что единственное является потребой, или единое, что единственное потребу нашей человеческой жизни. Все другие знания, которые мы приобретаем, в частности, богословские знания, исторические, канонические, но они что такое? Ну, понимаете, что такое? Они закладываются вот в этот компьютер, который вверху человека там находится. Называется голова, что ли, я не знаю как, или мозга. Закладываются туда в компьютер. Они там лежат, эти знания. Время от времени, ну, можно их выплюнуть при случае кому-нибудь. Но они абсолютно не влияют на мою жизнь. Они меня не касаются. Они сами по себе, я сам по себе. Видите, животное живет и бегает, но компьютером можно отчасти управлять его поведением, но компьютер вне находится. В человеке он просто совмещен. Вообще уже есть интересная идея создания киберга. И, в общем-то, кажется, уже она начинает осуществляться, и скоро, видимо, осуществится в достаточно такой ясной определенной форме. Киберг – это соединение человека с компьютером. Такое, я бы сказал, органическое соединение. Когда компьютер будет, так сказать, встроен в человеческий организм, или сам организм будет встроен в компьютер, пока это не ясно. Но это одна из тех идей, которые, надеются, решит проблему человеческого бессмертия. Потому что в компьютере всегда можно заменить какую-то деталь, и он будет продолжать спокойно работать. При этом можно сохранить будет все данные, необходимые для продолжения его работы, заменив эти детали. Так что мы сейчас движемся уже к бессмертию, полному бессмертию. А вот это новое создание под названием кибергом как раз есть надежда и осуществит его. То вот вы знаете, у нас конференции, конечно, эту тему не проходит. Ну, что в воду в ступе толочь, считается, по-видимому, так. Но, как ни странно, если обратиться к истории, даже сказать, русской церкви, то здесь мы находим, ну, с этой точки зрения, в этом, если ключе рассматривать, некоторые вещи странного порядка. В чем их странность? В том, что находились люди, правда, их немного, совсем немного, которые утверждали, что самое важное в человеке – это именно то, что происходит в человеке, не то, чем он занимается. Слышите? Не то, чем занимается, не то, что окружает его, не то, каков характер его деятельности, а именно, что происходит в человеке. Более того, утверждается и другое, что именно то, что в человеке, именно это определяет весь характер его самосознания, его отношение к окружающему миру, ну, прежде всего, к человеку, к делам, к природе, отношение к законам, порождает его идеи, определяет ему характер этих идей, созидает, если хотите, его мировоззрение. Ну и еще раз говорю, в целом определяет всю суть его жизни. Таких людей было немного, я вам скажу. Церковь по какой-то причине непонятной, но долгое время в основном именно этих людей называла святыми. Но есть надежда, что ситуация изменится. По крайней мере, в Западной Церкви уже давным-давно происходит процесс очень интересный, который можно обозначить так. От святцев к пантеону. Там тоже когда-то именно были просто святые те, которые занимались внутренней жизнью и достигали чего-то. Но потом постепенно происходило изменение сознания, и стали наиболее прославляемыми тем, кто осуществляли очень значительные какие-то мероприятия, шаги, реформы, реформы во внешней человеческой жизни, в обществе. Это касается в области политики, в области искусства, в области даже науки. Во Франции даже есть такое сооружение, которое именуется пантеоном. Ну, в переводе это, знаете, пантеон, то есть все боги, где собраны. Это по типу римского пантеона. Когда вы помните, во времена Римской империи Рим свозил туда статуи побежденных народов и ставили. Статуи всех богов стояли там. Правда, кроме одного. Иисуса Христа там не было. Я не помню, потом, по-моему, кажется, добавили уже в христианскую эпоху, да, но вообще-то Христа там не было. Хотя, кажется, его уже появлялись изображения кое-где. Иногда они носили чисто образный характер. Там пастырь, пастух, то есть, который несет на плечах овцу. Да, но, тем не менее, долгое время, по крайней мере, в языческую эпоху Рима, Иисуса Христа там не было. Вот. Но тенденция основная современного христианства сводится именно к тому, что движемся к пантеону, то есть к прославлению именно тех людей, которые оказали наиболее значительные внешние услуги человечеству. При этом самое любопытное, это касается не только людей вот таких, то есть каких-то политиков, ученых, искусствоведов. Нет, любопытно и другое, что это касается области религии. Но опять-таки кого? Тех, кто наиболее помог людям в чем-либо. Например, это целители, чудотворцы, прозорливцы и так далее. Независимо, слышите, от каких-то там внутренних оценок и критерий, по которым можно бы достаточно объективно судить о том, какую силою и каким образом эти действия осуществил человек. Вот эта вот реальность, она очень серьезная, если посмотреть на это с христианской точки зрения. Все внешние дары сами по себе, если мы попытаемся говорить о христианских оценках, сами по себе они еще могут ничего не сказать нам о том духе, если хотите, о том генераторе, от которого зависят эти все его дела и все его творчество. Здесь даже любопытнейшие вещи, например, такого рода. Апостол Иоанн Богослов писал: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» Христос в Евангелии вообще говорит непонятные вещи, на которые, может быть, не знаю, может, в Академии ответит, но совершенно непонятные вещи. Говорит такое, что придут лжехристы и лжепророки, он называет их лже, которые дадут великие знамения и чудеса. Но это что? Чудеса? То есть это явление будет неестественного порядка. Это не какие-то политики там, или полководцы, или гении искусства и науки. Нет, чудеса. Но при этом в Евангелии встречается и другая мысль. Тоже очень многозначимая. Тогда придут, говорит Христос, и скажут: «Не твоим ли именем мы изгоняли бесов, пророчествовали, творили чудеса?» Помните, наверное, помните? «Не твоим ли именем мы все это делали?» Вы понимаете, какая вещь, с чем мы соприкасаемся? Я прошу обратить внимание. «Именем Христа они творили чудеса и знамения, и не простые, а великие». И дальше ответ того, чьим именем творились эти великие знамения и чудеса: «Отойдите от меня, проклятые! Идите от меня, проклятые!» Помните? Ух, как интересно! Поэтому совершенно, так сказать, уже неудивительно звучат слова преподобного Кассиана Римлянина, утверждавшего, что многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры, творили и творят великие знамения и чудеса именем Христа. Я вам передаю его мысль. Вы слышите, с чем мы соприкасаемся? Перед лицом вот таких заявлений, а они являются для нас безусловными критериями, слышите? Для христиан критериями являются именно вот те слова Евангелия, которые мы можем понять однозначно. Я обращаю ваше внимание на это. Однозначно. Это однозначно чем определяется? Святоотеческим их пониманием. Это очень важно, друзья мои, потому что многие евангельские слова можно понимать по-разному. Кто имеет веру и крестится, спасен будет. Кто не имеет веры, осужден будет. Так, следовательно, что? Все, кто неверующие, все будут осуждены. Это такое понимание есть? Да. Все погибнут. Да, есть такое понимание? Есть. Есть и другое понимание, о котором также говорят святые отцы. Более того, есть другое понимание, которое в словах самого Христа. Какое это понимание? «Всякий грех и хула простится человек, хула на Духа Святого не простится». Что это такое? Если это выбросить, то есть сказать, мы не понимаем, это будет глубоко ошибочное отношение. Святые отцы однозначно объясняют это. Хула на Духа Святого есть ничто иное, как закрытость для голоса истины, борьба против этой истины. Знаете, как вот часто, наверное, если вам приходилось встречаться с сектантами, вы знаете, они закрыты. Они фанатики. Фанатос – смерть. Вы мертвому можно говорить что угодно, приводить самые сильные аргументы, вы его не убедите. Он вас не услышит. Вот этим характеризуется фанатизм. Почему и говорят фанатик. Он ничего не слышит. Не слышит. Или даже когда вы, кажется, ну, авторитеты, убийственные авторитетные слова говорите так, то он, вы увидите, уподобится тому, о чем говорит китайская пословица. «Загоните змею в бамбуковую палку, она и там попытается извиваться. Люди закрытые для истины. Но вот это-то серьезный момент. Ведь, оказывается, духовная жизнь-то – это что такое? Это не просто греши или не греши. Греши там и кайся. Мы встречаемся с поразительными явлениями проявления этой духовной жизни, да, которые ставят нас перед подчас тяжелейшими вопросами. Если мы затронем, хоть немного прикоснемся к этой духовной жизни, то мы увидим, что здесь, ну, я бы сказал, море вопросов, которые, кстати, необходимо знать каждому человеку, каждому христианину, который получает образование. Это должен знать каждый священник, это должен знать каждый богослов, каждый катехизатор, учитель. Потому что если этого мы не будем понимать, то никакого проку нет от наших богословских знаний. Вы же прекрасно понимаете, что богословие – это меч обоюдоострый. Он может защищать от врагов, он может губить своих. Богословие двустороннее. Мы видим, что сделало схоластическое богословие на Западе. Оно прямо привело к развитию самых отрицательных последствий в области мысли и в области жизни. Ведь это явление, которое вы знаете, пантеизм, атеизм, материализм, наконец, даже сатанизм, если хотите. То есть то, что сопряжено прямо с противлением Христу и Богу. Все это породило схоластика. Почему? Как породило? Это, опять-таки, очень важно понять. Как богословие могло породить такие вещи? Друзья мои, если мы этого, так сказать, не поймем, будет очень жалко. Как это богословие, изучение богословия могло породить, привести к таким последствиям? Христос сказал, дерево узнается по плодам. И вот здесь мы видим плоды самые печальные. Что же такое? Что происходит? Оказывается, ситуация такого рода. Там, где что-то изучается не ради жизни, христианской жизни, не ради того, что это необходимо, превращается в тот мертвый груз, который, как труп, разлагается, так он начинает разлагаться в душе человеческой и порождать смрад этой души. Самые злейшие враги христианства были те, кто знали христианство. Я говорю, богословие христианское. Они именно. И это неудивительно. Знание без их применения к жизни становится орудием против самого человека. Это нужно иметь в виду. Но ситуация оказалась именно таковой. Вы обратили внимание, когда читаете послания апостольские? Ну, правда, нам-то уже богословом не надо это читать, конечно. Мы уже так уже прочитали когда-то, 100 лет тому назад. Когда читаем Евангелие, читаем послания апостольские, обратите внимание, много ли там обращается внимание на богословие как таковое. Там самый краткий перечень, если хотите, христианских истин. Самый краткий, очень небольшой. Зато 95% все посвящены чему? Что такое христианская жизнь? Все внимание обращено на это. Апостолы непрерывно призывают, вы были такими-то и такими-то, но вы должны быть. И дальше говорит. Апостол Павел вводит терминологию замечательно. Ветхий человек и новый человек. Под ветхим человеком он подразумевает, причем подразумевает два явления. Одно из них явление – это жизнь плотского человека, то есть того, который весь погружен исключительно в интересы земного порядка. Другой еще у него аспект. Он обращается, пользуется этим термином, обращаясь к Ветхому Завету. Ветхий человек, Ветхий Завет. Чем он жил, этот Ветхий Завет, особенно во времена уже, во времена Христа, чем? Вот этим исключительно внешним исполнением церковных правил жизни. Все православие Ветхого Завета свелось к внешнему исполнению церковных предписаний. И только. То есть самые основные вещи, которые касаются состояния души человека, они были или отодвинуты на задний план, или даже вообще оставлялись в стороне и без какого-либо внимания. Так вот, и Евангелие, здесь вообще лучше сказать Новый Завет, он обращен, еще раз повторяю, на 95% обращен к тому, каким должен быть человек. То есть обращен на жизнь человека. Но Священное Писание заложило основы, то есть показал, что должно быть, что и как главным образом нужно делать. Кажется, достаточно ясно? Вы знаете, кажется, да. На самом деле, оказалось, нет. Вы видите современную ситуацию, уже не современную, а давнешнюю. Какова эта ситуация? Христианство распалось. Распалось причем на чем? На основании одного и того же Священного Писания. Вы слышите? Одного и того же Священного Писания. Все-все христианские конфессии, в великом множестве протестантских, католицизм, православие, все идут с Библией в руках. И распались. Причем это распадение оказалось не какими-то параллельными линиями, которые в конечном счете соединяются и ведут к одному Христу. Нет. Многие из них до противоположности имеют свои векторы. В чем дело? Вот здесь мы с вами касаемся одного из важнейших вопросов современности. Ну, я так называю современности, да. Ну, последней эпохи. Дело вот в чем. Знаете, у Игнатия Брянчанинова есть замечательные строки, в которых он говорит: христианство мы познаем из изучения Нового Завета и святых отцов. И дальше. Даже так скажу, он говорит, прежде всего изучение святых отцов, ибо без изучения их мы не можем правильно понимать Евангелие. Он говорит, прежде всего не в том смысле, что не нужно читать Священное Писание, а читать сразу святых отцов. Нет. Он говорит о значимости, что простое чтение Библии или Нового даже Завета может не открыть нам Бога. И большей частью не открывают, за редкими исключениями, не открывают нам истины. Более того, уводят. Вы знаете в народе, какое есть изречение, по крайней мере, было? Даже не изречение, а наблюдение. Знаете, какое? Когда видели, что какой-то мужичишка, у какого-то мужичишки поехала голова, говорили, зачитался Библией. И точно, вы знаете, точно. К великому сожалению, у нас до революции мало кто мог иметь святых отцов. Мало кто мог иметь толкование святых отцов. Очень мало, друзья мои. Это просто поразительно, как мало обращалось внимания. В последний только момент, кажется, начали издавать, но уже, что называется, было поздно. Новый Завет не читали, проповеди были, большей частью, очень легковесные, ничего не объясняющие. И вот мысль эта святителя Игнатия, она в высшей степени важна сегодня. Подлинное, верное, истинное понимание Писания возможно только через чтение, изучение святых отцов. Вы слышите? Только. Почему? Потому что их Писание, особенно те моменты, которые связаны с пониманием конкретных мест Писания, когда мы находим там единодушие, в этих святоотеческих Писаниях, так, то здесь мы что видим? Действие того же Духа Святого, которым Священное Писание написано. Слышите? Тот же Дух Святой, который присутствует в Писании, Он именно через святых отцов изъясняет нам и подлинный смысл написанного. Я не касаюсь отдельных каких-то вопросов, вы учтите, особенно есть тонкие вопросы богословия, которые, я не знаю, кому это нужны они, кому нужны уже, тонких каких-то, тончайших деталей, так, которых 99% верующих не только не понимают, но и не подразумевают даже их. Так? Вот. А основное, когда мы касаемся основных вопросов понимания и вероучения, и особенно жизненных вопросов, да, здесь у них мы находим полное единодушие, поразительное согласие, несмотря на то, что этих отцов часто разделяли непреодолимые и временные, и территориальные, и образовательные расстояния. Поразительные согласия. Вот это их согласие и говорит нам о том, что здесь мы видим единство Духа Божьего. Вы знаете, как это сейчас важно? Мы себе даже, к сожалению, представить себе не можем. Запад давно скатился на свое собственное понимание Писания. Когда протестантизм провозгласил принцип «соли скриптура», то это было тихчайшим ударом по пониманию христианства. Ибо отвергнув голос отцов, которые и есть священное предание, так, они погрузились в море собственных измышлений. И мы видим, что не богослов, то собственное понимание Писания. Причем это понимание часто доходило до грубейших искажений его. Откуда, например, такая дикость, о которой говорит Лютер? Душа никоим образом не участвует в сладострастных делах плоти. Душа нисколько ими не оскверняется. Откуда это? Спрашивается, откуда это? Совершенно дикие совершенно вещи. Это буквально разрушение самой сердцевины человеческой жизни. Откуда это, что человек, уверовавший, так, получает прощение не только грехов прошедших, но и настоящих, и будущих? Откуда это? Откуда? Оттуда, что полное игнорирование святоотеческой мысли, с которой бы он мог все-таки познакомиться. Прошло 1500 лет, и литература все-таки там была, что это не просто так. Но скажу вам, почему протестантизм возник. Когда произошел раскол, когда Рим отделился от Востока, а это произошло не в XI веке, а в IX уже фактически, так, то произошло за этим, последовало нечто тягчайшее самого канонического раскола. Произошло полное отступление от изучения святых отцов, от их понимания духовной жизни. Вот что произошло. И это именно так и есть. И понимание это, оно ушло, несмотря на то, что, кажется, книги эти есть, но авторитетами становятся новые святые. Вы слышите? Новые святые. Никто не смотрит, что там писали какие-то там Макарии, Антонии, Сисои. Нет, нет. Смотрит на то, что писал какой-то Бернард Клервозский, Франциск Ассизский и прочие. Вот, на них смотрят. Как и у нас, кстати. Представьте себе, мне одна особа говорит. Я приехала в Москву, и там батюшка с матушкой в карты играет. Я говорю, вы что делаете? А они мне, а царские страстотерпцы, они же до конца жизни играли в карты. Об этом говорит их жизнь, их житие. Вы слышите? Мы начинаем выбирать из этих жизней то, что нам соответствует. В карты играли, и мы можем поиграть. Но они действительно играли в карты. Ну, это светские люди совершенно были, да. И уже что заимствуем? Но я обращаю внимание на что? На то, что не учение священного предания, не святоотеческое наследие, понимание какого-то конкретного вопроса. Нет, а хватаемся за новых. Нам новые только нужны. Только новые. А далеко не всегда жизнь этих новых, так сказать, святых, неважно, достойно, недостойно, они, так сказать, провели ее так, соответствует этим канонам духовной православной жизни. На Западе это произошло. Отступление от нормы этой жизни. И результат не замедлил себя сказать. Происходит повреждение сознания и отсюда повреждение принципов духовной жизни. Духовная жизнь – это не какой-то придаток к нашей жизни, как это подсознательно обычно ощущается очень и очень многими. Это не придаток, а сердцевина. Мы же часто рассматриваем все это учение отцов и учение о духовной жизни как именно какой-то придаток. Не знаю, для кого-то там нужно. Какие-то молитвы, какие-то там подвиги, какое-то вот такое, а не другое отношение к вещам, к людям, к событиям и так далее. Все это постороннее. В этом наша беда. Но я скажу, что замечательная мысль у того же свидетеля Игнатия, который говорит, что сердце не может долго противиться уму. Оказывается, правильное понимание вопросов духовной жизни, оно все-таки хоть иногда, но пробудит совесть человека и, так сказать, поможет ему в его жизни. Ну, а сейчас можем с вами, если хотите, я кратко прокомментирую оставшееся время эти вопросы с тем, чтобы вы имели представление, о чем все-таки идет речь. Первый, конечно, вопрос – это понимание духовности. Что это такое? С чем ее едят? И вот в связи с этим сразу возникает такая постановка вопроса. Нерелигиозное понимание духовности – ну, кто не говорит сейчас о духовности? Скажите, кто? Обезьяны и те, наверное, говорят. А уж люди тем более. Всех мировоззрений. Так вот, нерелигиозное понимание духовности – это очень важно нам. Почему? Чтобы показать, это не то. Вот что не то. Если мы будем это называть духовностью, как мы ошибемся, не то это. И каково оно? Что это за понимание духовности? Нерелигиозные. Я говорю нерелигиозные, подразумевая, конечно, прежде всего, не христианское, прежде всего не православное, но именно не религиозное. Этот акцент. Потому что следующая тема – это инославное понимание духовности. Вопрос большой. Большой вопрос. Как понимается духовность в католицизме, в протестантизме? Вопрос очень серьезный. Особенно в наше время. Католицизм сейчас движется на нас всей своей мощью. Всей. Слышите? Поскольку идеологические границы между Россией и Западом разрушены. Их теперь не существует. Вы слышите? Просто не существует. Ровное поле. Никакой ограды. Никаких препятствий. Напротив, великолепные дороги. Таким асфальтом покрыть, что, Боже мой, все трассы открыты. И католицизм, который представляет из себя, так сказать, очень мощную организацию, очень мощную, имеющую колоссальные традиции, колоссальный аппарат, так он более всего сейчас активен. И есть основания, что эта активность не только не снизится, но будет все увеличиваться. Уже есть кое-какие сообщения, да, об этом. Например, приезжал в Россию генерал ордена иезуитов. Были встречи серьезные. И в частности шел разговор о возможности сотрудничества в области духовного образования. Вам понятно? Духовного образования. То есть того образования, которое касается, если исходить из того понимания, которое сейчас есть у нас, касается и вероучения, и учения о духовной жизни. Здесь господа иезуиты будут нам активными помощниками. Они имеют очень хорошую научную базу, очень хорошую. И я думаю, что они смогут многое нам сказать. Многое. И не просто сказать, а сказать так, что могут соблазнить многих малых сих. Уже если они открыто заявляют, что между нами нет никаких догматических разногласий, вы представляете, открыто так, прямо говорят и все. Это сейчас у них основная идея. Кстати, вы слышите? И об этом сейчас они все говорят и будут говорить. Это будет говорить папа, это будут говорить все кардиналы, это все прочие, католические богословы. Нет у нас никаких догматических различий. Слышите? Внушается эта идея. Она тем более легко может найти себе хорошую почву, что люди не знают. А что это такое? Что это такое? Не знают. На самом деле, скажу вам, ну, примите на веру. Я, ну, не знаю, наверное, четверть века, по крайней мере, преподавал западные исповедания. И скажу вам, нет ни одного догматического вопроса, в котором бы мы не расходились. Подчас далеко, подчас глубоко, подчас принципиально. Вы слышите? Ни одного. Нет ни одного таинства, которое мы бы понимали бы одинаково. Причем, опять-таки, доходит до очень серьезных разногласий. Совершенно несовместимые позиции понимания церкви, которые там накрепко и навеки привязаны к примату папы, и которые для православия абсолютно неприемлемы. Я помню, как на одной из встреч мы предложили встреча с делегацией Ватикана. Мы предложили и сказали, ну хорошо, вот есть две модели церкви, модели устройства церкви. Одна из этих моделей – ваша западная, во главе с папой. Другая модель – это автокефальные церкви, которые соборно решают основные вопросы. Вы говорите, что вы признаете наших святых и хотите, чтобы мы признали ваших. Но вы согласны тогда, что это две равноценные модели? И мы можем не ругаться. Вы знаете, какой был гневный ответ? О, как только посмотрели. Нет. Нет. Был ответ дан честно. С этой стороны, по крайней мере, с этой стороны. Это было хотя бы в этом отношении приятно было слышать. Нет. Никаких двух моделей церкви не может существовать. А кардинал Ратцингер, знаете такого кардинала Ратцингера? Знаете? А я знаю только папу Бенедикта XVI. Да. Вот этот кардинал Ратцингер, еще будучи префектом вероучительной конгрегации, прямо заявил, что церковь – одна единая католическая церковь. Все прочие православные и протестантские церкви, они суть только вероучительные доктрины. Это только доктрины. Слышите? Они только тогда могут быть церковью, когда соединятся с католической церковью, вольются в нее. Это было сказано черным по белому. Да. Он такой неплохой богослов, Ратцингер. У него есть книжки такие, он хорошо пишет. И вот вам ответ. Это было разъяснение, еще одно разъяснение вероучительной конституции Второго Ватиканского собора. Еще раз он объяснил, чтобы не было никаких недоразумений, никакой двойственности в мышлении. Церковь только одна, католическая. Все прочие – это не церкви. И более того, он там подчеркнул, поэтому невозможно говорить и употреблять такое словосочетание, как «сестры церкви». Понятно вам? Кажется, понятно. Понятно. Понятно? Смотрю, присылают мне фрагмент, видеофрагмент. Константинополь, собор, богослужение, там алтарь. Слева стоит папа Бенедикт, справа константинопольский патриарх Варфоломей. Идет богослужение, поет хор, показывает хор. Поминовение, во-первых, папу, затем патриарх. Богослужебное поминание. Это не за столом, где, естественно, гости могут помянуть первым. За богослужением, вы слышите? То есть это уже богослужебное понимание. Видите, куда идет? Константинополь, под влиянием которого, я вам скажу, находятся все православные церкви. Еще мы, русские, еще как-то держимся. Я помню, тогда затормозили один из документов по монофизитам, затормозили. И так и заглохло. Смогли. Но все прочие церкви, все они идут в русле Константинополя. Вот вам, пожалуйста. Уже смотрю, там румынский патриарх приглашает папу. Там сербский патриарх приглашает папу. Ну, а до этого вы же помните, что он был всюду. Всюду, да. Вот так. Все приглашают уже папу приглашают. Ну, как же? Ну, как же не пригласить? Константинополь приглашает. Слышите? Слово осталось только за нами. Вот какова ситуация. Так что инославное понимание духовности сейчас приобретает насущнейший характер. Что за духовность, которая предлагается нам католицизмом? И... Ну, здесь уже само собой понятно, протестантизм. Что там подразумевается вообще под духовностью, если там все святые? Все святые. Каждый христианин, он свят. Он свят. Почему? Он верующий. И он свят не своей святости. Не подумайте, что такая гордыня. То упрекнете. Нет. Он свят святостью Христовой. Ибо чужая праведность... Вы понимаете этот термин или нет? Чужая праведность. Знаете, это чья? Это праведность Христа. Чужая праведность закрывает от Бога, то есть Отца, наши грехи. Точка. Это лютеранское богословие говорит. Ортодоксальное, вы слышите? Это ортодоксальное лютеранство, которое идет с XVI века. В отношении же прочих протестантов там вообще говорить... Ну, в общем, вы поговорите. Ну и затем, конечно, тема следующая – это православное понимание духовности. Что тут говорить, ума не приложу. Ну, может, кто-то из вас разъяснит. Очень важный затем вопрос – духовность и нравственность. Неужели тут какое различие? Странно. Разве это не одно и то же? Послушаем кого-нибудь. Законы духовной жизни. А я полагал, что какие тут законы? Течение духовной жизни и все. Никаких законов. Никаких. Не в том смысле, что беззаконие. Беззаконие, слово это означает противозаконие. Нет. Вопрос, какие там законы духовной жизни? Ой, не знаю, правда. Но вы-то все знаете. Вы-то расскажете. Да, есть частные вопросы духовной жизни. Кстати, очень немаловажные. Например, опять есть, оказывается, такой закон, это уже прямо в законах духовной жизни, как последовательность приобретения добродетелей. Под добродетелями, разумеется, не милость, не благотворительность, не социальные служения. Под добродетелями в данном случае, разумеется, приобретение свойств нового человека. Слышите? Свойств нового человека. Вот что, разумеется, под ними. Последовательность. Это то, о чем речь идет, о сродстве между собой как добродетелей, так и пороков. В какой-то связи находятся они между собой. Что это такое? Любопытно. А вот следующий интересный вопрос, который есть надежда, что кто-то из вас скажет. Это духовная жизнь, возможности духовной жизни при вовлеченности человека в какие-то сферы культуры, искусства, в науку, в спорт, в бизнес. Возможно, какая духовная жизнь или нет? Интересно узнать. Серьезнейшим вопросом для духовной жизни является понимание молитвы. Какая молитва? Молись, молись. Мы знаем, прекрасно знаем, что именно молитвенники восходили на высшие ступени духовного совершенства. Но мы знаем и другое, что именно молитвенники не сходили в самые преисподние, в сам ад. Что же, где же правильная? Какая молитва ложная? О, это, наверное, важно. Или пункт такой – таинство. Таинство в жизни христианина. На Западе я уже давно слышу, что, оказывается, духовная жизнь... Знаете, что это такое? Запомните и знайте, вы непросвещенные. Духовная жизнь – это участие в таинствах. Понятно? То есть, креститься – раз, принять крещение. Второе – какие еще таинства на Западе? Причащение. Вот все. Вот что такое духовная жизнь. А вы что думали, православные? Какие-то ничего не понимают. Вот. Крещеный, крещеный, причащайся. И все в порядке. И ты в духовной жизни. И лги, завидуй, ненавидь, развратничай, обманывай там. И это уже никакого отношения не имеет. Главное, что ты причащаешься. Вот это и есть духовная жизнь. Вопрос немаловажный – духовная жизнь в монашестве и в браке. Есть ли какие тут различия? Отличается ли чем-нибудь там и здесь? Какие особенности, если отличается? В чем тут дело? Так, а вот условия приобретения свойств нового человека. Вот тут нового человека. Кто такой новый человек? Что за условия? Какие там свойства? Ой, называя эти темы, сам думаю, я бы во веки веков бы не знаю даже, что сказать. А следующая тема – вообще прелесть. Семён Новый Богослов говорит, что мы все находимся в жестокой прелести. Немаловажный вопрос – это критерии правильной духовной жизни. Существуют они или нет? Любопытно. Например, если я вижу, как один говорит, я стал смиренным. Я уже хороший критерий. Если ты уже себя видишь смиренным, ура. А на какой ступени ты находишься? Не на седьмой ли? Критерии духовной жизни. Здорово узнать бы. Если бы вы могли раскрыть это тайны, вы-то теперь все знаете. Кончили семинарию, академию, поделитесь этими тайнами с этим грешным, бренным миром. А вот тема, за которую лучше не беритесь. Я как-то в Кремлевском дворце, там на рождественских чтениях, там 6 тысяч человек, выступил с этим докладом духовный руководитель и послушник. Там была буря восторгов, но зато потом на меня многие стали так коситься. Он против старцев? Ха, нашелся этот пиджачник несчастный. Да. Оказывается, не каждый старец есть старец. Ну, подумайте только. Больше хулы уже невозможно и придумать. Каждый, кто сказал старец, значит, старец он. Это надо знать. Важная тема – телесный и духовный подвиг. Ой, как это важно различать между собой, знать их место. Знать их место. Чем они отличаются? Что чему предшествует? Значение добрых дел. А я думал, тот и духовный, тот и добрые дела делает. Я делаю добрые дела, меня прославляют, меня на телекамеры снимают, меня всюду показывают. Вы слышите, какой я? Вот это я понимаю. Вот тут добрые дела можно делать. А чтобы делать в тайне, чтобы левая рука не знала, что делает правая, я не понимаю. На иконостасе табличка должна быть золотая, где написаны мои имена. Благодаря такому-то иконостасу там построен или храм. Вот это мне нравится. Если напишешь что-нибудь другое, я буду негодовать. Ну вот, друзья мои, и, конечно, тема добродетели и страсти, их действия. Ой, какое же их действие. Неплохо было бы узнать, какое их действие. Вот так. Я, видите, далеко не все темы тут поставил, но вы увидели духовную жизнь, сколько имеет вопросов-то, друзья мои. Вот это да! А можно было подумать, что тут и вопросов-то нет никаких. Оказывается, действительно, отцы сказали, это наука, искусство из искусств. Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении, иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусову произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, ее членом.